Сии обстоятельства, утверждая безопасность наших юго-восточных пределов, дозволяли царю свободно заниматься иными важными делами его внешней политики. Вельможи коронные и литовские убеждали Иоанна из жалости к осиротелому их государству не тревожить оного никакими воинскими действиями, ни самой Ливонии до будущего вечного мира. Призвав к себе литовского посланника Воропая, он торжественно изъявил ему желание быть Сигизмундовым преемником, хвалился могуществом и богатством, искренне винился в своей жестокости, но извинял ее, как обыкновенно вероломством бояр. Сия любопытная речь, ознаменованная каким-то искусственным простосердечием, снисхождением, умеренностью, принадлежит к достопамятным изображениям ума Иоаннова. Царь сказал посланнику: «Феодор, ты известил меня от имени панов о кончине брата моего Сигизмунда Августа, о чем я хотя уже и прежде слышал, но не верил, ибо нас, государей христианских, часто объявляют умершими, а мы по воле Божией все еще живем и здравствуем. Теперь верю и сожалею, тем более что Сигизмунд не оставил ни брата, ни сына, который мог бы родить о душе его и доброй памяти. Оставил двух сестер, одну замужем, но какова жизнь ее в Швеции, к несчастью всем известно. Другую в девицах, без заступника, без покровителя. Но Бог ее покровитель. Вельможные паны теперь без главы, хотя у вас и много голов, но нет ни единой превосходной, в коей соединялись бы все думы, все мысли государственные, как потоки в море. Немалое время были мы в раздоре с братом Сигизмундом. Вражда утихла, любовь начинала водворяться между нами, но еще не утвердилась, и Сигизмунда не стало. Злочестие высится, христианство никнет. Если бы вы признали меня своим государем, то увидели бы, умею ли быть государем-защитником. Пристало бы веселиться злочестие, не унизил бы нас ни Царьград, ни самый Рим величавый. В отечестве вашем ославили меня злобным, гневливым, не отрицаю того. Но да спросят у меня, на кого злобствую, скажу в ответ: на злобных, а доброму не пожалею отдать и сию золотую цепь, и сию одежду мною носимую». Тут вельможа Малюта Скуратов, прервав речь Иоаннову, сказал: «Царь самодержавный, казна твоя не у Бога, есть чем жаловать слуг верных». Государь продолжал: «В Вильне, в Варшаве знают о богатстве моего отца и деда. Я вдвое богатее и сильнее. Упоминаю о том единственно мимоходом. Удивительно ли, что ваши короли любят своих подданных, которые их взаимно любят? А мои желали предать меня в руки хану, ибо впереди не сразились. Пусть не одержали бы победы, но дали бы царю время изготовиться к новой битве. Я с благодарностью принял бы от них вознамение усердия, хотя один бич, одну плеть татарскую. Имея с собою не более 6000 воинов, я не испугался многочисленности врагов, но, видя измену своих, только устранился. 1000 мужественных спасла бы Москву, но люди знатные не хотели обороняться. Что было делать войску и народу? Хан сжег столицу, а мне и знать о том не дали. Вот дела бояр моих. Я казнил изменников. Не милуют их и в Вильне, где, например, казнили злодея Викторина, уличив его в намерении извести брата моего Сигизмунда, и распустив слух, что будто бы я участвовал в всем замысле. Клевета гнусная, нелепая. Сей Викторин был четвертован в Вильне около 1563 года за тайное сношение с царем московским. Иоанн продолжал: «Кто меня злословит в вашем отечестве? Мои ненавистники, предатели, Курбский и подобные ему». Курбский. Сей человек отнял у него мать. И тут он указал на царевича Иоанна: «Отнял у меня супругу милую, а я хотел только на время лишить его боярского сана и жалованного имения, не думая о казни смертной, в чем свидетельствуюсь Богом. Одним словом, желаете ли узнать злость или доброту мою, пришлите своих детей служить мне верно. Осыпанные милостями царскими, они увидят истину. Если угодно Всевышнему, чтобы я властвовал над вами, то обещаю ненарушимо блюсти все уставы, права, вольности ваши и еще распространить их, буди надобно. Если паны вздумают избрать в короли моего царевича, то знайте, что у меня два сына, как два ока, не расстанусь ни с единым. И если же не захотите признать меня своим государем, то можете через великих послов условиться со мною о мире. Не стою за Полоцк, соглашусь предать к нему и некоторые из моих наследственных владений. Буди уступите мне всю Ливонию под вину. Тогда обяжемся клятвою, я и дети мои, не воевать Литвы, доколе царствует дом наш в России православной. Перемирие не нарушу до срока, даю тебе опасную грамоту для послов и буду ожидать их, время дорого». Засим Иоанн в глубокую осень выехал из Москвы с обоими сыновьями, чтобы устроить войско в Новигороде и сдержать данное королю шведскому слово. Полки стояли уже в готовности и двинулись к Нарве. Сам государь предводительствовал ими, имея с собою всех знатнейших бояр, царя Сейн-Булата и короля Магнуса, вооруженную рукою взятого в Варенсбурге и привезенного к Иоанну более в виде пленника, нежели будущего зятя. В один день вступило 80 тысяч россиян в Эстонию, где никто не ожидал их, и где мирные дворяне в замках своих весело праздновали святки, так что передовые наши отряды везде находили пиры, музыку, пляски. Царь велел не щадить никого. Грабили домы, убивали жителей, бесчестили девиц. Не было сопротивления до крепости Виттенштейна, где 50 шведов с гражданами и земледельцами решились дать отпор всему войску Иоаннову. Россияне взяли приступом Виттенштейн, но царь лишился друга. Малюта Скуратов умер честную смертью воина, положив голову на стене, как бы в доказательство, что его злодеяния превзошли меру земных казней. Иоанн изъявил не жалость, но гнев и злобу, послав с богатую вкладую тело Малюты в монастырь святого Иосифа Волоцкого, где лежали отец, мать и сын его. Он сжег на костре всех пленников, шведов и немцев. Жертвоприношение, достойное мертвеца, который жил душегубством. 1573 год. Овладев сею важную крепостью, Иоанн написал к шведскому королю новое ругательное письмо. «Казним тебя и Швецию», — говорил он. «Правые всегда торжествуют. Обманутые ложным слухом о вдовстве Екатерины, мы хотели иметь ее в руках своих единственно для того, чтобы отдать королю польскому, а за нее без кровопролития взять Ливонию. Вот истина, вопреки клеветам вашим. Что мне в жене твоей? Стоит ли она войны? Польские королевны бывали и за конюхами. Спроси у людей знающих, кто был Вайдила при Егайле. Недорог мне и король Эрик. Смешно думать, чтобы я мыслил возвратить ему престол, для коего ни он, ни ты не родился. Скажи, чей сын отец твой, как звали вашего деда? Пришли нам свою родословную, уличи нас в заблуждении, ибо мы доселе уверены, что вы крестьянского племени. О каких древних королях шведских ты писал к нам в своей грамоте? Был у вас один король, Магнус, и то самозванец, ибо ему надлежало бы именоваться князем. Мы хотели иметь печать твою и титло государя шведского не даром, а за честь, кое ты от нас требовал. За честь сноситься прямо со мною, мимо новгородских наместников. Избирай любое. Или имей дело с ними, как всегда бывало, или нам поддайся. Народ ваш искони служил моим предкам. В старых летописях упоминается о варягах, которые находились в войске самодержца Ярослава Георгия. А варяги были шведы, следственно его подданные. Ты писал, что мы употребляем печать Римского царства. Нет, собственную нашу, прародительскую. Впрочем, и римская не есть для нас чуждая, ибо мы происходим от Августа Кесаря. Не хвалимся и тебя не хулим, а говорим истину. Да образумишься. Хочешь ли мира? Да явятся послы твои пред нами.